Сегодня мы будем читать из книги Откровения, 3 глава, 7 стиха. Откровение, 3 глава, 7 стиха. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Я знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от кадины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Филадельфийская церковь. А у нас поместная церковь, название вы наше знаете хорошо, но не филадельфийская. Но у этого слова «Филадельфия» имеет перевод очень интересный, означает «братолюбие». Братолюбие. Это люди знали. В истории всего человечества, это имеет, современного человечества, имеет большое значение это слово. Почему? Потому что, если вы знаете, на территории Европы было много людей, которые не принимали тоталитарную власть, такую католичество, ну, ортодоксальной веры. Было много протестантов. Они переселялись на американский континент. В Северной Америке это место было Пенсильвания. И вот они туда переселились. И разные деноминации, они каждый были в своей стране, как бы каждый относился к своей деноминации, туда приехали, и там началось, что одна более многочисленная конгрегация, они так и назывались конгрегационалисты, вот такая была протестантская церковь, они стали говорить, вы все должны верить, как мы, вы должны все делать, как мы, стали применять даже силу, и тогда люди просто оттуда вышли, и ушли. Америка большая, и они все встретились в Филадельфии. И там они заключили новый договор между собой, согласно которому каждый человек имеет право иметь свои отношения с Богом и нести за это ответственность. Все. Это лежит в основе свободы вероисповедания в Соединенных Штатах Америки, а также и потом в дальнейшем в Декларации прав человека, что принят в принципе такой же почти принцип существует, что есть свобода вероисповедания у каждого человека. Мы не вправе никому навязывать нашу веру, и никто не вправе навязывать свою веру нам. И тем не менее, мы видим, что не всегда так происходит. Не всегда. И сами мы не очень веротерпимы и испытываем нетерпимость по отношению к нам. И это, по крайней мере, несколько раз по мне проехало. И по отношению к вам, не знаю как, кому как досталось, но я думаю, что каждому пришлось когда-то это испытать. Вы сектанты. Вы сектант. Вас так называли когда-нибудь? Я смотрел, я не знаю, где я поделился этой ссылочкой, она такая очень интересная ссылочка, про суды над верующими во времена советской власти. И что я там увидел? Я увидел, что вот люди, которых судят, конечно же, их специально так сделали, видимо, им бриться перед судом не дали, они такие все щетинными такими, ну, рабочие люди, без зубов кто-то, вот. Их судят за то, что они воспитывали своих детей в духе своего сектантства. И вот, что интересно, я так смотрю, детей выводят, и детей тоже заставляют отвечать. Один ребенок, он как бы жалуется на своих родителей, что они не разрешали ему читать литературу, смотреть фильмы и заставляли его ходить на собрания. А другой мальчик, он сказал, они его спрашивают, ну что, тебя заставляли ходить на собрания? Водили на собрания? А он так посмотрел, говорит, что я маленький, что ли, чтобы меня водить? Я сам хожу. И вы знаете, я когда увидел это, показали отца. Конечно, они старались показать все, что угодно в негативном свете. Но ради интереса, если вы посмотрите, то вы увидите в глазах отца любовь. Он с таким умилением посмотрел, и в нем было такое изображение, но это было чудо. Мне этого одного было достаточно, чтобы понять. Этот человек, как здесь сказано, сохранил слово терпения и не отрекся от меня. У него такая вера, понимаете, да? Это такая вера. Вы можете сказать, он неправильно верит. Но у него такая вера. А потом показывали нам достижения советского строя. Достижения. Как дети, вот они все приходят, стоит Никита Сергеевич Хрущев, и вот все приходят, и кто-то ему рапортует там от лица пионерской организации и так далее. Всех вовлекали в эту организацию. Кого-нибудь спрашивали? Нет. Или я, например, смотрю, вот я много раз рассказывал, в детский сад, я вот Олю куда отводил, там висел плакат. Методы воспитания любви к вождю. Метод воспитания. Все должны были это читать и придерживаться этих методов. Кто-нибудь меня спрашивал, хочу или нет? Я, по-моему, уже вам это не один раз рассказывал, но сейчас это уместно. Я Оленьку тогда спрашиваю, ну вот, а тебе воспитывают любовь к вождю? Но она говорит, Ленин, да, Ленин хороший. А что он делал хорошего? Ну, он у богатых все отнимал, а бедным всем раздавал. Это Оленька мне, она, ей привили любовь к вождю. И я тогда говорю, вот у нас живет алкаш Федя на 4-м этаже. Представляешь себе, Федя, Ленин его вооружает винтовкой, он спускается к нам 2 этажами ниже, и все, что у нас есть, он вытаскивает к себе на 4-й этаж и пропивает. Тебе это понравится? Оля подумала хорошо головой и сказала, папа, а Федя к нам не придет? Я говорю, Оля, если ты будешь верить в этот бред и любовь к вождю, то придет. Придет. Поэтому было время противостояния. Было очень серьезное время противостояния. Кто-то говорит, они такие были сектанты, они ничего не разрешали, фильмы не разрешали смотреть, в кино ходить не разрешали, на танцы ходить не разрешали. Да, конечно, не разрешали. Какие фильмы? Какую литературу? Какие ценности? Представляете себе, судья спрашивает, а что ты знаешь о Чапаеве? Да о каком Чапаеве? О каком, если человек знает Христа, о каком Чапаеве идет речь? Зачем ему нужен этот Чапаев? У него есть герой Христос. Причем здесь Чапаев? Но здесь мы видим одну интересную вещь. В этом отрывке я хочу обратить ваше внимание еще на один очень интересный момент. Здесь сказаны слова о сборище-то сатанинском, которые говорят, что они иудеи, но они не таковы. Они не таковы, но говорят о себе, что они иудеи. Я думаю, что это и есть очень серьезная проблема, которую каждый из нас ощущал не раз. И я хочу вот именно об этом сегодня поговорить. В чем причина вот этого противостояния было, вы очень легко поймете. Вот смотрите, иудеи во времена Иисуса Христа, они говорили, что они иудеи. Но им было предупреждение, не говорите, что вы дети Авраамовы, вам всем нужно покаяние, потому что Бог из камней этих может сделать себе детей. Почему это было? Почему необходимо было покаяние? Потому что они говорили, что они иудеи, но таковыми не являлись. Вместо того, чтобы делать то, что говорил Бог, они говорили то, что они сами себе хотели, что потворствовало их похотям, грехам. И таким образом они устраивали заповедь на заповедь и на самом деле не являясь теми, кем себя называли. Ну, если бы они делали то, что хотел от них Бог, они бы тогда увидели в Иисусе Христа, которого они ожидали, и они бы поклонились перед Ним, и это была бы совсем другая история и этого народа, и всех нас. Но они пришли, Он пришел к своим, то есть это их титул, это название, они мои. Но они не приняли его, они взяли и распяли его, и поэтому они не стали и не были теми, кем они назывались. В этом проблема. Проблема в чем заключается? В том, что коммунисты которые были на самом деле, считали себя носителями света, носителями света не являлись. Они были полны пороков внутри себя. Они посеяли точно, принесли еще большую коррупцию, чем та, которая была во времена царского режима. Они были мстительными, жестокими. Они устроили целый ад, истребили. Представляете себе, когда открылось, что они совершили во времена советской власти, то оказалось, что всего 22 миллиона погибло. 22 миллиона, 24 миллиона человек погибло во времена Второй мировой войны. А за время советской власти, с момента свержения царского режима или царской власти до времени перестройки погибло 65 миллионов человек насильственной смертью. 65 миллионов человек было истреблено этой властью, которая говорила: «Все на благо человека, все во имя человека». И это получается, что вы были носителями света, но таковыми не являемся. И поэтому это сборище сатанинское, и это очевидно. У верующего человека не было никакой возможности с ними сотрудничать или совладать. Люди это понимали прекрасно, если человек верующий. Любое сотрудничество приводило к тому, что они порабощали, заставляли быть предателями, работать на них, доносить и так далее. Вот все. Любой компромисс приводил только к этому, что и было в церквях. Поэтому однажды в баптистском движении произошло очень сильное разделение, если вы знаете, против всякого сотрудничества с этой властью. Это сообщество сатанинское. К чему я это говорю? Вот к чему. Дело в том, что мы, если посмотрим на этот Божий свет, увидим там прекрасных, чудесных животных всяких, которые созданы по замыслу Божьему. Вот сегодня я ездил на мойку, мыл машину, и смотрю, гуси, такие все красивые. Представляете себе? Едят травку, бросают им хлебушек, они с удовольствием ее едят. Но если вдруг гусь выскочит из этой реки и начнет хватать меня за ноги, пытаясь откусить от меня кусок мяса, это будет уже исчадие ада. Потому что он называется гусь, но ведет себя как волк. И ты не знаешь, что от него ожидать. Представляете себе? Или как корова. Помните, может быть, «Страна невыученных уроков» была там, такой мультфильм. Корова была. Ванька Перестукин брякнул, что она плотоядная. Вот он с ней встретился, а она на него как набросилась. Я говорю: «Что ты, что ты? Ты, ну кто, кто говорит?» Говорит: «Я плотоядная». Он говорит: «Нет, нет, ты травоядная». Сразу вспомнил, что она травоядная. Представляете себе, корова вдруг зубы свои выпустит и начнет кусаться. Это же ужас. Да, это ужасно. Поэтому здесь и говорится, что это не просто так. Если тот, кто называется каким-то именем, не соответствует своему званию, то это уже... Что? Я что-то пропустил? А? Мне, я не хочу сейчас говорить. Вот на самом деле, зачем мы здесь? Мы вообще соответствуем тому призванию или званию, которое мы носим? Спросить: «Ты кто?» «Я христианин». «А правда? Это правда? Это правда?» А в чем это выражается? Вот это вот очень интересная ситуация. Если человек христианин, если это христианин, то что здесь написано? Он хранит слово терпения. Что такое хранит слово терпения? Что значит здесь это слово терпение? Терпение, как мы говорили, это слово стойкости, слово непреклонности. Да? Непреклонность. Если человек непреклонен, непреклонно верит в то, что говорит Бог, то вокруг могут все ополчиться против него, но он должен держаться за это слово и не позволять ему, этому слову, ускользнуть из его духа, из его разума, из его уст. Он должен держаться твердо этого слова. Иногда это выглядит совершенно как это правильно сказать, со стороны, если покажут вам по телевизору, то мои слова, если вот их пустить в открытый эфир, да, они точно скажут, это сектант, это сектант. То есть это просто выглядит неразумно с точки зрения этого мира. Неразумно. Ну и пусть. Ну и пусть. Какие проблемы? Ведь это же не об них сейчас идет речь. Это же о нас идет речь. Это Бог говорит, как ты сохранил слово терпения моего. Я тебе сказал, будь непреклонен. Ты сохранил слово или нет? Вот интересно, я опубликовал свидетельство Джерри Севелла. Вы прочитали все? Но дело в том, что, понимаете, у человека, у этого произошло, как мы говорим, я вот за это благодарил, чудо. Чудо. Ну, в чем оно заключалось? Мы уже много раз говорили. Ребенку отрезало первые фаланги пальчиков. И вот в этот момент подходит к нему человек и говорит, я не знаю, видимо, Бог отрезал пальцы твоему ребенку для того, чтобы чему-то научить себя. А? Но в этот момент ты должен сохранить слово непреклонности. Ты в этот момент должен сохранить это слово непреклонности, да, которое тебе Бог сказал. Бог этого не делает. Бог, наоборот, взял на себя немощи и болезни наши. Он целитель наш. И это слово непреклонности, этого не может быть. И представляете себе, доктор, который сказал, у нее никогда не вырастут пальчики. Вдруг они выросли. И он сказал, слава Богу, они выросли. И Джерри сказал, это не вашему Богу, это моему Богу слава. Потому что тот сказал, что они никогда не вырастут. Для того, чтобы увидеть чудо, вам нужно всю картинку, как я сказал сначала. Вот я стою с этими самыми пальчиками в кармане. Он говорит, я не знал, что с ним делать, положил их в карман. Они так и остались непришитыми, они так и остались в кармане. Или где они там потом? В банку положили, да. Понимаете? Их не пришили. И потом много вещей там написано, что он закрылся дома. Там это не написано. Ему звонили все родственники, они звонили ему по телефону и говорили, что нужно что-то делать, или еще кто-то пытался высказать ему какое-то соболезнование и прочее. Он отключился от всех. Все эти дни, пока на руке была повязка у этого ребенка, он ни на что не отвечал и кроме Библии ничего не читал. И ни с кем не разговаривал. Сумасшедший. Полностью ненормальный человек. И это тоже надо включить в картину. Вот он, окровавленный от крови своего ребенка. Вот он стоит с пальчиками в своем кармане, тоже с кровавым пятном на рубашке. Вот он везет своего ребенка туда. Вот ему говорят, что это Бог отрезал ему пальцы. Все это надо включить. Все это надо включить в историю. Вот он 11 дней ни с кем не разговаривает по телефону. Вот он едет в машине и орет, так что люди обращают на него внимание, едущие рядом с ним, и смотрят на него. Вот едет сумасшедший, он кричит, «Господь, во имя Иисуса Христа, ты исцеляешь моего ребенка!» Зачем он кричит? Чтобы перекричать голос страха, который кричит внутри него. И это тоже надо туда включить. И потом, когда мы открываем, мы видим, это слава Божья. Вот они, пальчики, отросли, невероятно. Но это возможно только, если ты сохранишь слово непреклонности, которое Бог сказал тебе соблюдать. Я вам могу сказать, если вы не такие, то тогда вы не соответствуете тому, во что мы верим. И тогда следующее обетование здесь невозможно применить. Написано, если не вы, а мы не такие. Я себя тоже не исключаю. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Значит, следующее не относится к вам. О чем здесь речь идет? Вы думаете, здесь речь идет о пришествии Иисуса Христа? О какой године искушения здесь идет речь? В то время, когда было писано это, вселенная у них, она была очень маленькая, небольшая. Многие вещи не были открыты, они представляли себе вселенную совсем небольшой. Вот Египет, вот Сирия, Ассирия, вот, ну, в общем, все, вот близлежащий континент, все, это вселенная. И она, несомненно, поскольку это было сказано в Филадельфийской церкви, они увидели это при жизни. Година искушения, она пришла для них, для всей этой вселенной что-то пришло. Очередной мор, лихорадка, оно пришло, война или еще что-то пришло на всю вселенную. Все почувствовали это. Это было очень легко. Понимаете? Очень легко, что всех охватило. Но Бог говорит, я тебя сохраню от этой годины. Он говорит, я тебя сохраню. А что такое искушение? Искушение – это и есть испытание. Испытание чего? Испытание того, во что ты веришь. Это не есть для всех, это смерть. И то есть раз, я, если сказано, я сохраню тебя от уничтожения. Нет, здесь речь не об этом. Здесь речь идет, я сохраню тебя от испытания. Я сохраню. Почему? Ты уже испытан. Ты уже сохранил это слово. Ты уже испытан, тебе не надо. А вот для всех остальных это надо. Они не могут, у них нету этого опыта, у них нету такой практики, у них нету такого опыта. Я вот вам могу сказать, я очень счастливый человек. По какой причине? Я вместе, я вижу своих внуков, они растут рядом со мной. Я могу им передавать то, что я знаю, они слышат от меня. Мои наставления, я могу показывать им пример. Понимаете, да? Я лично этого был лишен. Потому что один из моих дедов, он умер в 28 лет всего-навсего. Почему? Потому что он вот прошел это две войны. Одну, потом вторую, потом вдруг кончилось у него силы, здоровье, сердце остановилось и все. Петеримов Михаил, ему было 28 лет. Да, отец моего отца. То есть у меня никакого шанса не было с ним встретиться. Да и он сам был молодым человеком-то всего. Такая была эпоха, когда мужики не выживали. Не выживали, проходили через такое испытание. Но бабушка моя, она осталась для меня светлым примером. Хотя мало что ей позволяли говорить, поскольку отец мой был ярым коммунистом, а бабушка была верующей и так далее. Ей было строго-настрого запрещено обращать нас в этот... Но тем не менее, ее пример, и ее беседы и так далее повлияло на мое сознание самым фундаментальным образом. И я вам скажу, вот что очень важно. На сегодняшний момент из всего того, что я получил в наследство от моих родных, главное – это наследство веры, которое я получил от моей бабушки. Из всего того, что помогло мне быть в жизни тем, кто я есть, это именно духовное наставничество, которое я получил от моей бабушки. Многие вещи, которые я, конечно, получил и от отца, как воспитание, безусловно, были очень хорошие примеры в жизни, я согласен. Но фундаментальное, самое главное, то, что сегодня помогает мне преодолевать самые важные трудности в моей жизни, да, это была вера, которую я получил от нее в наследство. И вот что я вижу, что если мы воспитываем наших детей, и они уже вот выросли с самых, как говорят, с молодых ногтей, они становятся верующими в самом начале, и они учатся у нас быть тем, кем мы называемся, а не теми, кем мы просто себя называем, то есть не просто за словом прятаться, а быть действительно тем, кем мы называемся. Понимаете, да? Когда мы не позволяем расходиться нашему имени с нашей сущностью, то тогда они научатся жить так же. И в годину искушения им не надо будет быть испытанными. Они проходят испытания каждый день, как и мы. Что-то происходит в нашей жизни, и мы побеждаем. Каким это образом происходит? Вот таким. Сохранил слово терпения моего. Если ты сохранил слово терпения, я сохраню тебя в годину искушения. Разве это не прекрасно? Я вам могу сказать, что в Слове Божьем есть этому много подтверждений. Конец 3 главы. Первое послание Петра и начало 4 главы. Там об этом как раз говорится, что Христос, Он пострадал. Каким образом он пострадал? От чего он пострадал? Но он сохранил слово непреклонности, которое было ему сказано. Он пришел выполнить свое предназначение. От кого он пострадал? От этого самого сборища сатанинского, которые точно служили сатане. Правда, да? Или нет? Точно, от этого самого сборища сатанинского он пострадал. Которые вот явно нарушали все, даже свои собственные постановления, просто ради того, чтобы распять его, просто распять. И они его распяли. Пострадал, но после этого он воскрес. Правда, да? Он воскрес. И также и мы с вами воскреснем. Поэтому крещение, которое мы принимаем, оно спасает нас. Спасает от чего? От того, что после этого, как только мы приняли крещение, мы после этого перестаем думать о грехе. Мы умерли для греха и родились для обновленной жизни. И если человек родился для обновленной жизни, он уже не грешит в дальнейшем, но сознательно не грешит. Он оступается, понятно, но он прощен Иисусом Христом. И это спасение для нас. Но в этот момент есть еще одно сборище, которое уже, соответственно, смотрите, это было сборище, которое распяло Иисуса Христа, но есть здесь другое сборище теперь. Во времена Рима, это римская императорская власть, она требует поклонения своим идолам и так далее. Это тоже сборище. Ты принимаешь крещение, о чем пишет Петр, ты принимаешь крещение, а в это время тебе приходится страдать из-за этого. Правда, да? Тебя, ах, ты христианин теперь, публично входишь в воду, это узнали, что ты принял крещение, и теперь начинается на тебя давление. И он говорит, лучше вам пострадать, это ваш выбор, лучше вам пострадать, потому что это ваш выбор, пострадать телесно, потому что это лучше для вас, это лучше для вас. Вооружитесь этой мыслью. Что это лучше, это спасет вас. Это чудо. Как можно это совершить? Как можно это совершить? Я могу сказать, вот Артем сейчас сидит здесь. Он в школу ходит. Кто-то может сказать, о, крещение? Какое крещение? У нас никто не крещен. В классе никто не крещен. Ну, понятно. Но, Тема, кто-то может даже тебе сказать, зачем ты это сделал? Может, даже в школу, там, к директору вызовут и еще что-то. Ну, может быть, и нет. Может, сейчас уже никому до этого дела нет. Но не всегда так было и не всегда так будет. Было время, когда из-за этого исключали из комсомола, пионеров, из школы. И куча всего было, чего было. Но лучше пострадать, чем не исполнить то, что говорит Бог. Лучше пострадать, чем не исполнить. И это есть слово терпение, не просто терпение, терпи, 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 терпи. Нет, непреклонности. Что бы ни было, я непреклонен. Я знаю, что я на правильном пути, и я иду по нему, и я непреклонен. Я непреклонен. Я знаю, что я должен быть здесь. Да мне понравилось, кто-то там выложил про злодеев, про православного батюшку. Он говорит, как ты в воскресенье не приходишь? Ты злодей? Злодей это что такое? Ты делаешь зло. Зло, потому что это... Для кого это зло? Для Бога? Да нет, что ты можешь сделать для Бога? Ты делаешь зло для себя. Ты делаешь зло для себя. Ты злодей. Против кого ты злодей? Ой-ой-ой, против кого ты злодей? Да против своих детей, потому что завтра придет година искушения, и тебе нечем будет врезать сатану между ушей. Нечем, у тебя не будет ни слова, ни веры, ничего. Ты злодей против себя, потому что завтра тебя уволят с работы, и ты будешь ходить и попрошайничать, чтобы тебя приняли на любую работу. И нечем будет тебя ударить дьявола между ушей, нечем. У тебя нет ничего против этого. Это слово терпение надо сохранить. Слово непреклонности. Что? Я? Да нет, я ни в чем не буду нуждаться. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Это слово, которое у меня есть. В момент, когда я прохожу через какую-то годину искушения, я уже не искушаем. Я знаю, это хранится внутри меня. Я побеждаю обстоятельства благодаря тому, что у меня есть непреклонная вера Слову Божьему. Поэтому Бог говорит, я избавлю тебя. Мир увидит это. Он говорит, я избавлю и избавляет. Слава Богу. О чем я сегодня хочу с вами вместе помолиться? У нас есть сегодня с вами участие в вечере Господней. Это чудо, это завет. У нас есть возможность обратиться к Богу сегодня. Я хочу сказать, година искушения стоит у ворот нашей страны сегодня. Это год борьбы и побед. Нам нужно бороться и победить. Сегодня у нас есть выбор молиться о нашей стране и победить, чтобы година искушения не пришла на нашу страну. Я не буду сейчас проповедовать про всякие вирусы и так далее. Вы это знаете. Здесь сказано, у Бога, у Иисуса Христа есть власть. Он говорит, если я закрою, никто не откроет. Во имя Иисуса Христа, Господь, закрой. По завету мы обращаемся к Тебе. Во имя Иисуса Христа, Господь, закрой. Мы хотим убедиться еще в том, что Господь в нашем сердце достаточно веры для того, чтобы сегодня мы могли обратиться к Иисусу Христу во имя завета с Ним в крови и встать на защиту нашей страны. Согласны? Встать на защиту наших домов, встать на защиту наших семей и поставить этому защиту и охрану. Слава Богу! Используя то, что здесь написано. Если у вас нету этой практики, практикуйтесь сегодня. Пусть это будет для вас задача, которую нужно разрешить. И я хочу, чтобы мы сейчас встали на ноги и произнесли эту молитву, не пробубнили что-то, а четко и ясно сказали Господу, чего мы хотим от Него. Пусть Господь расположит ваши сердца. Аминь. Господь всемогущий, Иисус Христос, Спаситель наш, у Тебя есть власть закрыть любую дверь. Сегодня мы находимся с Богом благодаря крови Твоей пролитой в завете с Ним. Господь и Бог, во имя Иисуса Христа, пусть эта дверь будет закрыта. Двери границ наших, двери нашей страны, пусть закрыты будут от губительного вируса и от годины искушения. Это испытание для народа уже началось. Люди уже мечутся в панике, а мы противостоим этому именем Иисуса Христа. Мы противостоим этому, и если во имя Иисуса Христа провозглашаем победу над всяким вирусом, Ты взял на Себя немощи и болезни наши, и Ты, конечно, не допустишь того, чтобы мы подверглись в эту годину искушения поражению дьявола. Мы исцелены, мы свободны, и мы не подвергнемся болезни. Благодарим Тебя, Господь, что даже если какой-то вирус и проник, именем Иисуса Христа мы лишаем его жизни, жизнеспособности на нашей земле. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, за то, что Ты дал нам власть наступать на всякую силу вражью. Мы верим, Господь мой, что Ты благословляешь нашу страну в дальнейшем. Это год борьбы, и мы благодарим Тебя, Господь, за победу, которую мы одерживаем для славы Твоей. Во имя Иисуса Христа пусть будет чудо и победа Твоя. Аминь.